Всем добрый день, здравствуйте, я Марк Нуждин, это особое мнение журналиста Дмитрия Губина. Дмитрий, добрый день.
Да, добрый день.
Я напомню всем нашим зрителям и слушателям, что эта программа выходит на сайте echofm.online, она выходит в онлайн-приложении Эхо, доступные для Android и для Apple, так что используйте. У нас идет трансляция везде, где только может идти, поэтому делитесь этой трансляцией, делитесь записью этой программы. Обсуждайте все, что вы здесь услышали, со всеми, с кем вы считаете необходимым это обсудить. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а мы начнем сразу с места в карьер, с одной из новостей. Некоторые ей радуются, я знаю, некоторые огорчаются. У нас накануне буквально российские власти объявили издание «Медуза» нежелательной организацией в России. И это грозит карами всем, кто с ней сотрудничает, включая, я читал, даже перепосты и активные ссылки считаются распространением материалов нежелательной организации и тоже влекут какие-то кары. Уже, по-моему, все слова о свободе слова в России сказаны, но то, что издание с такой аудиторией оказалось нежелательным, это что-то новое или нет?
Ну, почему?
Или
все старое? Дождь, иноагенты. Гигантская аудитория читателей, там, не знаю, Улицкая, Быкова. Понимаете, Марк, начался оползень, вот сползает склон холма. И мы с вами, конечно, можем обсуждать, ой, посмотрите, и столбы тоже поползли вниз. По ним же электричество, как теперь без электричества? А вот смотрите, смотрите, еще трубы, там же теперь вода больше не пойдет по трубам. Ой, а что же сейчас еще и дома полетят? Да, полетят. Вот и все. Если вы возьмете... Сейчас происходит в России то, что называется по-немецки словом «Gleichschaltung». «Gleichschaltung» – это нацистский термин. Это выравнивание. «Gleich» – это равный. Вот «Gleichschaltung» – это стрижка под одну гребенку. Когда Гитлер, он, правда, в отличие от Владимира Владимировича, который, нужно отдать ему должное, предпринял колоссальный эксперимент по 20-летнему варке лягушки заживо. Гитлер за год сварил свою лягушку. Но «Gleichschaltung»-ом занимались и тот, и тот. Вот как Гитлер там за год, ему нужно было ликвидировать профсоюзы, отменить свободу слова, отменить все партии, кроме одной национал-социалистической рабочей партии Германии, отменить вообще все, что только можно, и создать нацистские организации. Вот Владимир Владимирович, просто повторяю, в течение не одного года, а в течение достаточно долгого времени этим занимается. Я немножечко уже устал говорить, но не все слышали. Если вы возьмете любую приличную книжку по истории национал-социализма, вы увидите подробный отчет о том, что сейчас происходит в России. Вот просто подробнейший. Вот, слушайте, нужна фелькишер Беобахтер. Ну, сейчас там с газетами хуже, там какой-нибудь там сайт, Симоньян нужно. Значит, будет одна фелькишер Беобахтера, я не помню там, какая газета была, дико популярная, невероятно, в Германии. Вот правда, простите, забыл, она выходила во Франкфурте. Но не Frankfurter Zeitung, а какое-то было немножко другое название. Вот ее прикрывали, их все прикрывали, Геббельс их прикрывал. При Путине было закрыто, сейчас, по-моему, около 500 наименований СМИ. Но поскольку при Гитлере Германия вообще жутко читающая страна, газет, журналов было больше, их было прикрыто больше. Ничего удивительного, поэтому то, что вы говорите, ах, какая аудитория. Да неважно, какая аудитория. Gleichschaltung, выравнивание. Все должно быть уничтожено. А поскольку в ситуации стресса, в котором это происходит, причем это стресс со всех сторон, нужно хвататься за что-то привычное, то, собственно, закрывальщики и хватаются за что-то привычное. Вот посмотрите на человека, который сейчас находится в жуткой истерике по имени Сергей Миронов, да, бывший там геолог, минералами увлекался, такую правую оппозицию, как бы с праворусскую возглавлял, потом его, правда, пинком под зад выгнали, и он там долго ему пришлось сначала елозить на коленочках, а потом стершиеся от долгого елозения на коленочках штаники на коленочках же заштопывать. Ну, заштопал, молодец. Он там эту кувалду, которому Пригожин подарил, бесстыдно всем там демонстрирует, вот будем бить наших врагов. Они хватаются за то, что привычно. Поэтому привычно дно – это Сталин. Поэтому они сейчас скатываются через Брежнева с запретами, через Гитлера. Причем у меня была такая идея, что она оказалась мне немножко чересчур, что люди в администрации президента, они очень внимательно изучают, и, ну, у Гитлера там не только Mein Kampf, но Mein Kampf прежде всего, они изучают теорию и практику национал-социализма. А сейчас я думаю, что они на самом деле это изучают, потому что там есть какие-то вещи, которые очень трудно самостоятельно придумать. Они их берут готовыми. Я не про факельные шествия, не про сжигание книг на площадях, потому что история страны другая, потому что факельные шествия придумал не Гитлер. Факельные шествия – это нормальная практика там, 19 века. У меня до сих пор, где я живу, в городе, летом есть такие факельные шествия по лесу, там ночные. Просто традиция такая, которую Гитлер себе поставил на пользу. Я думаю, они это изучают. И кое-какие вещи из нацистской пропаганды, из нацистской практики Путин, живя, себе в карман кладет. Поэтому, повторяю, меня это не удивляет, идет обвал. Обвал, в котором люди пытаются схватиться за отработанные исторические методы. И последние такие известные методы – это Брежнев, Гитлер, Сталин. Вот какой там был девиз у Лимонова? Сталин, Родина, ГУЛАГ? Ну да. Вот здесь Брежнев, Гитлер, Сталин. Владимир Владимирович себе может повязку с такой надписью «Рукав свободно надеть».
Дмитрий, а скажите, а вот в той эпохе, о которой вы говорите, все-таки не было интернета. Сейчас он есть, и уже появилось большое количество методичек, что делать, как читать «Медузу» теперь. Возможно ли вот эта вот калька повторить, возможно ли сейчас это повторить, приведет ли это к тому же результату?
Знаете, какая штука? Опять же, нужно смотреть на то, что было тогда, да? Допустим, главное средство информации, воздействие на умы при Гитлере, при Брежневе было радио, даже не телевидение, радио. Телевидение, я так напомню, только в Москве было 4 канала, а вообще во всей стране был один единственный канал, иногда два. И в основном все равно покупали там люди побогаче, радиоприемник, Ленинград-2, Ленинград-4, и те, кто поумнее, они ловили голоса. Но понимаете, какая штука, не все ловили. VPN, возможность техническая поставить на свой компьютер, есть у каждого. Но будет этим заниматься, если мы условно проведем параллель, что «Медуза» – это запрещена не одна, да, там, «Репаблик». Мне «Репаблик» в чем-то даже больше нравится, у них вверху, на верхней плашке, когда с десктопа смотришь, там новости выбегают, да. Допустим, «Эхо» – то же самое. И так далее. Возможность слушать, смотреть, читать есть у всех. Но когда Высоцкий пел, у него приемник «Грюндик ловит контру ФРГ», он имел в виду, что контру ФРГ, немецкую волну, слушает все-таки меньшинство. Вот так же и здесь. Конечно, у «Медузы» он не исчезнет, но трафик, конечно, прогнется. Мы это наблюдали несколько раз, потому что, вспомните, была «Флебуста» запрещена. Значит, главная библиотека... Ну, как ее называют, пиратская, но я поклонник интеллектуального пиратства. Там мои есть книжки, например, на Флебусте. Я их призываю скачивать. То есть скачивать, набирайте Дмитрий Губин, там, по-моему, штук 6 или 7 моих книжек есть. И читайте, по-моему, все уже издательства, которым я отдавал временно свои права, их утратили. А я призываю воровать. Вот воруйте мои книжки, по крайней мере. Это легально. Благословляю. Благословляю вас на все 4 стороны. У них упал трафик, но он не упал до конца. Флебуст остается очень популярной платформой для поиска книг, которые вам срочно необходимы. Или, допустим, Рутрекер. Там уже посерьезнее, потому что Флебуста не конфликтует с законодательством Германии. А вот если вы будете в Берлине, по крайней мере, качать торренты, то вам придет счет. Ну, может прийти, не у всех провайдеров, вам может прийти счет, там, по-моему, на 900 или на 800 евро. Это запрещено. Да, это была проблема, Оля Романова рассказывала, но беженцы с Украины, там, или эмигранты русские, их сердобольные берлинцы селят там у себя, там, благодарят. Ну, а детям же нужно мультики посмотреть. Ну, мама ребенку, как она привыкла, там, в Подпорожье или на Ивано-Франковщине, или там в Бахмуте скачивать мультики. Она скачала, а хозяевам потом придет счет на 900 евро. Ну, то же самое, когда Рутрекер был запрещен в России, у них трафик просел, но потом он не достиг прежних значений, но он все-таки не упал до нуля. То есть эти сайты не умерли. Поэтому «Медуза», можно уверенно достаточно прогнозировать, не умрет. Так же, как «Репаблик» не умерла. «Репаблик», правда, другая ситуация. Там, по-моему, 9800 стоит подписка на год, но они дают там всякие льготы, можно за 4, там с чем-то тысячи, за 5000 подписаться. Но оно не умерло. Там все как-то существуют. Вот что произойдет. То же самое, как, кстати, гитлеровская Германия. Было малое количество меньшинств, но были люди, которые регулярно слушали передачи, ловили из Великобритании. Там ближайшие передатчики, они не так далеко стояли, все лишь навсего через пролив. И они их слушали. И даже когда во время войны, то есть во время ее финальной, такой, не финальной, вот, по-моему, не сразу с началом Второй мировой войны запретили иметь радиоприемники, кроме вот этих вот, видимо... Кстати, интересная система, я не знаю, были ли у них кухонные радиоприемники в Германии, то есть проводное такое радио. Их когда заставили сдать, ну, все равно кто-то не сдавал, кто-то оставлял. Поэтому аудитория уменьшится, но не исчезнет.
Вы интересную вещь сказали. То есть получается, что все могут читать, ну, или если в той давней эпохе говорить, слушать, но не все хотят.
Да. Это же дискомфорт, Марк, это дикий дискомфорт. Ну, хорошо мне, да, потому что, ну, у меня здесь нет такого средства массовой информации, любая районная газета в Германии, но не обязательно есть новости про Украину, про войну. Ну, то есть вот что не возьмешь, не знаю, вон там про Илона Маска не очень видно, но это Шпигель последний. Тема номера 200 миллиардов, потерянная Илоном Маском, да, там. Я даже нахожу вот здесь раздел «Ausland». Вот я смотрю: Марокко, Катар, Иран, Китай, Норвегия, Израиль. Но все равно, вот ты смотришь, ты идешь какой-то по рубрике, и ты все равно там находишь Украину. Без этого просто-напросто невозможно. А, ну вот, пожалуйста, обсуждение нового министра обороны. Здесь война, она в повестке. Хотя, повторяю, это Германия, и до Германии непосредственным образом, ну, кроме как через беженцев, война не доходит. Ну да, леопарды, я думаю, мы еще об этом сегодня поговорим, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для меня слушать и смотреть все запрещенное в России – это естественно. Но я вам упомянул уже тот же рутрекер, которым я не пользуюсь в Германии. Почему? Потому что опасно. То есть, может быть, мой провайдер меня не сольет, но это опасно. И вот каждый раз, когда в России есть выбор слушать, не слушать, читать, не читать, опасно, не опасно, я не знаю, сколько там процентов людей, но очень большой процент людей, они будут делать выбор в пользу внутреннего комфорта. И мне их не сложно упрекнуть. Конечно, я их упрекаю, конечно, я их презираю. Но такова человеческая природа. Мы стремимся к внутреннему комфорту. Поэтому очень многие люди не будут делать то, что важно, но то, что не поощряется. Вот какая штука.
Ой, да. Давайте следующий элемент того оползня, о котором вы говорили. И, к сожалению, еще одна вещь, которая тоже будет волновать только меньшинство, а не то большинство, о котором вы опять же говорили. Это история с правозащитными организациями. Вот здесь, наверное, вот эта вот метафора с оползнем наиболее уместна, потому что новости наслаиваются одна на другую. Выселение Сахаровского центра очень цинично обставленное, потому что выселиться нужно в кратчайшие сроки, освободить мемориальную квартиру в течение месяца, здание в течение 3 месяцев. Обжаловать это решение нельзя, потому что оно связано с действием поправок закона об иноагентах. Ликвидация московской хельсинской группы точно так же, все очень быстро и совершенно безапелляционно. Это означает конец правозащитного движения в России? То есть все, правозащиты больше не будет, остается только Совет по правам президента у нас получается?
Ну, слушайте, правозащита существовала ведь и в советское время, диссиденты существовали. У меня на моем сайте, на моем YouTube-канале, сейчас я попробую все-таки его показать на секундочку, изменив фон. Ага. Сейчас звук пойдет немножечко странный, потому что я микрофон гаражевая. Значит, на моем YouTube-канале Губин Он Эр, подписывайтесь на него, есть такая рубрика «Пять книг». Вот, плейлист такой. Почему я о нем говорю? По одной простой причине. У меня там есть пять книг о тюрьме. Ну, я отбирал, то есть, ну, я планировал, что многим людям придется пойти в тюрьму. Еще Яшина тогда не посадили, но он уже встречался с Дудем за границей, давал ему интервью, и он рассказывал Дудю, что его посадят, а он все равно вернется, а его все равно посадят. И ведь все эти книжки, там половина книг, там часть современных, то есть, допустим, Олега Навального. Ну, там книжки-то остальные, которые написаны советскими диссидентами. Ну, правда. То есть, и они рассказывают в том числе и об своих адвокатах, их имена там передавали друг другу, как золотой песок, вот с руки на руку, которые защищали диссидентов. Они все равно были. Было ли это правозащитным движением? Ну, конечно, оно было. Ну, конечно, оно было. Оно было маргинальным, оно действительно было отмаргином на полях, существовавшей такой тогда жизни, но оно было. Поэтому, опять-таки, ну вот оползень все это сметает, но почва остается. А раз остается почва, то будут пролетать семена, и они все равно будут произрастать. Ну, и на камнях растут деревья. В таком формальное, большое, организованное, оно давно подсекает под корень. Но где глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова? Значит, Ольга Романова в Кройцберге в Берлине. Там же там все остальные, и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятно, что это все равно идет гляйхшальтунг, повторяю. Гляйхшальтунг в данном случае означает уничтожение всего, что можно уничтожить. Но в принципе это не уничтожаемо, вот ведь какая штука. Все равно будут люди, у которых, ну, прошу прощения, у которых Савва Игнатьевича фразы «живут не для радости, а для совести». И мы смеялись над этой фразой в Покровских воротах, но она вот действительно, вот она будет звучать. Я должен это делать, будь что будет. Я буду защищать. Я буду все равно поддерживать правозащитные сайты. Сейчас это немножечко попроще, чем в советское время, потому что, с одной стороны, можно вести деятельность за границей, как раньше, но заглушить интернет гораздо тяжелее, чем заглушить там радиостанцию. Даже тогда глушилок, ну, всюду не наставишься. И были такие места в Подмосковье, я помню, мы на дачу выезжали, себе в Новгородцево специально слушать, в Кратово, генеральские дачи, военный аэродром Жуковская, и там не глушили почему-то. Может быть, из-за аэродрома, может быть, из-за генералов, я не знаю. Также и здесь это будет все равно сохраняться. Но в форме вот больших легальных, официально помогающих, легко находимых структур правозащитное движение в России, конечно, кончилось.
Вы упомянули свой портал на Ютубе, аккаунт, наверное, правильнее говорить, не знаю, а я про наш тоже напомню. Дело в том, что этот канал делаем мы вместе с нашими слушателями и зрителями, поэтому для нас очень важна и значительна ваша помощь. Помогайте нам, пожалуйста, как это можно сделать, смотрите в описании программы. Любая сумма, которую вы считаете для себя приемлемой, мы будем рады любой, потому что вас много, и в конечном итоге именно вы, уважаемые слушатели и зрители, помогаете нам делать для вас этот канал. Именно вы участвуете в его создании, в создании каждой программы, которая здесь выходит. Буквально там среди способов даже есть просто деньги на телефон положить. Это совершенно несложно. Пользуйтесь, пожалуйста, и слушайте, смотрите нас, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи. Вода дырочку найдет. Вот есть такой хороший афоризм, пословица, которая хорошо отражает то, о чем вы сказали. Но давайте мы пойдем сейчас совсем в другую сторону, потому что вы уже упомянули, что в планах у нас еще про поставки танков Украине поговорить. Вот это получается оползень с другой стороны, да? То есть у меня тоже такое ощущение, пользуясь вашими словами, что какая-то плотина, какой-то затвор был поднят, и сейчас эта помощь пошла. Хотя буквально совсем недавно, там месяц назад, говорили, что ну нет, это красная линия, это невозможно.
Алло, алло.
Марк, да, я идет звук? Хорошо.
А, да, отлично. Идет звук, да. Значит, смотрите, я сразу, я не военный эксперт. Это раз. То есть ждать от меня каких-то подробностей, кроме тех, которые в Шпигеле опубликованы, это бессмысленно. Но здесь есть политическая сторона вопроса. И здесь вот ведь какая вещь. Война для Германии началась не 24 февраля. Если я не ошибаюсь, 22 или 21 февраля вещание телеканала НТФУ в 22 году было прервано, что для Германии вещь чрезвычайное, и там появился Путин с синхронным переводчиком. И это не была подготовленная вещь, потому что синхронные переводчики, если вы знаете, работают там по 15, максимум по 20 минут, они меняются, никто не выдерживает такой нагрузки. А там Владимир Владимирович, он же любит такие речуги задвигать, как Муссолини прямо. Значит, появился Путин и начал говорить, вот, что Ленин 105 лет назад неправильно границы прочертил, поэтому историческую справедливость нужно восстановить. Все это выходит в Германии в прямом переводе. Для Германии это шок нереальный, потому что вся Германия послевоенная – это неправильно проведенные границы. То есть, с одной стороны, Германия, ну, там, когда там украинцы говорят, вы что хотите, что мы отдали свои территории, вы свои территории дадите? Конечно, мы их отдали. Я говорю, мы, потому что я больше немец, чем русский. Мне здесь комфортнее, мне здесь больше моя страна, чем путинская Россия. Конечно, мы отдали. Конечно, мы отдали огромное количество своих земель. Это Восточная Германия, которая под советским каблуком. Мы отдали там, я не знаю, Гданьск, который был городом вообще-то под управлением Лиги наций. Ну и так далее, и так далее. Мы отдали много чего. И вот Путин начинает, и поэтому для немца, для любого немца, ну, кроме каких-нибудь рейхсбюргеров, это, может быть, вы что-то слышали про попытку заговора, переворота в Германии, вот, которые эти фрики во главе там, с каким-то князем из Тюрингии, они пытались совершить. В Германии разговор о переделе границ, он невозможен. Германия заплатила немыслимую цену. В процентах Германия потеряла больше людей, чем Советский Союз. Германия заплатила чудовищную цену за попытку перекройки границ на гитлеровский вкус. И поэтому вот все. Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 1945 год. Вот умерла, так умерла. Зафиксировано, так зафиксировано. Да? И даже внутренние границы они не переделываются. Тут же масса образований, которые там никак не соответствуют историческим. Потому что, например, Швабия историческая, она сейчас между разными землями поделена. Франконии ее вообще нет. Баден-Вюртемберг, ну, слушайте, это вообще что за образование? В Бадене спаржу режут, а в Вюртемберге за порезанную спаржу в глаз готовы залепить. Ну, это, в принципе, что невозможно вместе жить с таким взглядом, да? Вот, тем не менее, для немцев любой разговор о реваншизме – это ужас, ужас, ужас. И вот Путин с этим разговором выступает. И после этого появляется Олаф Шольц с необычайно резкими заявлениями. То есть для Германии все изменилось еще до войны, вот эта ситуация. Но тогда речь шла, если вы помните, год назад, только о поставках в Украину, там касок, медицинских аптечек и так далее, и так далее. Почему? Потому что вот эта немыслимая цена, которую немцы заплатили за Вторую мировую войну, она еще привела и к немыслимой вине. И для немцев представить себе, что мы будем мортальное, комбатантное оружие поставлять, было невозможно. Какие танки год назад? Там даже о винтовках речь не шла. И вдруг прошел год, и, значит, сначала там винтовки, потом эти самые куницы. Причем куница, это же не просто так названо, этот БРДМ, или как он там правильно по-русски называется. Те, кто в Германии живет там, на пушке лес, очень хорошо знакомы, потому что эта сволочь перегрызает электропроводку автомобиля. И здесь во всех магазинах хозтоваров продаются специальные отпугивалки для куниц, которые там крепятся, ультразвуком их отпугивают.
Ну это и так вот далее. Это мардер, да?
Мардер, да. Ну вот куниц много. Здесь вообще животных очень много. Здесь в центре города... Там на Александерплац можно в Берлине зайцев встретить, настоящих лесных, там кабаны выходят, олени. Лосей только нет. В Германии есть один единственный лось. Правда, я сейчас забыл, как его зовут, не то Рихард, не то Генрих. Его знает вся Германия, потому что в сезон спаривания он приходит к коровам в стадо. А лосей в Германии нет постоянно живущих. Вообще, олени есть. Олени, лань, так далее. Ну, неважно. И вот... Это немыслимое чувство вины запрещало поставлять мортальное оружие Украине. Потому что представить себе, что немецкий танк будет стрелять по русскому солдату, должен был пройти год. Что за этот год произошло? Простите. Ну, во-первых, просто болею немножечко. Во-первых, конечно, никто не ожидал, что это будет такая война с уничтожением городов и так далее. И вот последние там, последние капли, мне так кажется, кто-то мне говорил из экспертов, все может резко ускориться в Германии, если, грубо говоря, Путин разбомбит детский дом или детский сад или школу. Ну, в принципе, вот этот жилой дом в Днепре, где ракета угодила в подъезд, и где погибло сейчас там что-то под 50 человек, да, уже, в том числе грудные дети, возможно, был этой самой последней каплей. Вообще, я очень рекомендую, правда рекомендую, одного человека, его зовут Алексей Юсупов. Алексей Юсупов – это фонд Эберта. А фонд Эберта – это социал-демократы, то есть это Олаф Шольц, это однопартийец Олафа Шольца. Алексей Юсупов – немец абсолютнейший, хотя он прекрасно говорит по-русски, он билингва, который очень много, он, по-моему, фондом Эберта руководил в Афганистане или где-то вот там вот в Азии. У него есть телеграм-канал «Юсуповский». Я вам очень и очень рекомендую, если вы хотите понять, что происходит в Европе, в том числе с военными поставками, ну, не с точки зрения техники, а с точки зрения хинтегрунда, как-то по-русски, бэкграунд.
Угу. Контекст.
Контекст, вот, правильно, простите, пожалуйста. Хинтегрунд переводится русским словом бэкграунд. Да. Вот если вы хотите понять реальный немецкий контекст, подпишитесь просто немедленно на телеграм-канал «Юсуповский». И вы поймете, как ситуация выглядит со стороны самой крупной, хотя не доминирующей партии в парламенте, социал-демократов, которые входят в правящую коалицию светофорную. Да, там три партии. Германия – страна послевоенного неизменно коалиционного правления. И вот он очень подробно рассказывает эту историю с леопардом. Что, во-первых, когда мы говорим «Леопард-2», там очень много вариаций этих леопардов. Это раз. Два, там существуют очень сложные схемы. Например, такое предприятие, как Rheinmetall, Рейнский металл, крупнейший, один из двух крупнейших военных производителей. И Юсупов очень подробно пишет в своем телеграм-канале о всех этих производителях. Они строят, опять же, то, что я прочитал, они строят завод по выпуску снарядов среднего калибра. Если не ошибаюсь, средний калибр – это от 30 до 80 миллиметров. Ну, то есть, ну, вот все, что сюда укладывается. Почему они строят? Потому что им принадлежит... Они сейчас производят эти снаряды, но они выпускаются на фабрике Рейнского металла, которая находится в Швейцарии. А правительство Швейцарии, ссылаясь на нейтралитет, запрещает поставлять эти снаряды в Украину. То есть ты производитель, ты хозяин, ты владелец, а тебе нужно добиться межправительственных соглашений на поставку в воюющую страну со стороны нейтральной страны. И вот они строят выделенное там место, как там было очень аккуратно сказано в пресс-релизе, у них будет готов к лету анлаге. Анлаге, в котором слышится слово лагерь, да, площадь, это может быть все что угодно. Это может быть готовое работающее производство, а может быть просто площадка там распаханная, запетонированная, может и не запетонированная, не знаю. Но вот эта вот вся штука, она в Германии медленно происходит. Германия сегодня тратит 2% военного бюджета, 2% консолидированного федерального бюджета на войну, стала тратить. Это немыслимые 100 миллиардов евро, из которых, тут тоже все писали, 15%, 15 миллиардов сгорело на одной только инфляции. Германия – это крайне медленно разворачивающаяся страна. Когда здесь упреки были, что вот вы там медленно и так далее, по-моему, тот же глава Рейнского металла сказал, мы не находимся в состоянии войны, у нас нет военного времени в Германии, и мы не действуем по законам военного времени, а все нормативы мирного времени мы выполняем. Плюс там начинается куча вещей, которые вам, конечно, только военные специалисты могут объяснить. Сегодня украинская армия имеет дело с самой запутанной военной логистикой в мире. Ну, я не знаю, там совпадают ли калибры, но, слушайте, вот вам тут поставили там, не знаю, там 5 абрамсов, 20 леопардов, которые разных модификаций, повторяю. Леопардов 1, леопардов 2, вам поставили Т-90 там из какой-нибудь Польши. Я условно очень говорю, пусть меня простят специалисты. Это же все должно взаимодействовать. Понимаете, ну, это когда у тебя винтовка Мосина и там 42-го или 43-го года, пистолет-пулемет Шпагин, ППШ. Там все просто. Или когда там все калашниками стреляют там под 7,62 калибра, тоже все просто. На самом деле они есть и под, да, сколько там, 5,45, по-моему, сейчас калибр. Они под разные калибры заточены. А здесь разные калибры, разные приемы работы. И когда кричат глупые люди, немедленно поставьте леопарды. Знаете, ребят, я неплохо вожу и водил всякие, в том числе и спортивные машины. Но после того, как я разгробил в хлам на автодроме в Лас-Вегасе, значит, я Ламборгини, ЛП Галарда, разгрохал новенькую, ну, не справился с управлением. Не справился. Потому что это спортивная машина. Я ее разбил. Жив остался, приехал там полиция, скорая помощь, все как полагается. Но я с тех пор не вожу спортивные машины. Хотя там все очень понятно. На «Ламбо» такое же управление, как на «Запорожце». Но танк
это другая штука. Давайте мы ровно к этому моменту сейчас вот вернемся, потому что нам нужно прерваться на небольшой перерыв середины часа. Это особое мнение Дмитрия Губина. Я Марк Нуждин. Далеко от нас не уходите. У нас всего лишь пара минут, и мы снова будем здесь.
Подписывайтесь на Губина.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Мы продолжаем. Я напомню, что это особое мнение Дмитрия Губина, журналиста. Я Марк Нуждин. Мы выходим на канале «Ищем выход» и еще во многих-многих-многих местах, на Ютубе в частности. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Конечно, echofm.online сайт, онлайн-приложение «Эхо» и для Android, и для Apple. Все это работает. Обсуждайте нашу программу, делайте репосты. К счастью, это никак не наказывается, а только поощряется. Мы остановились на сложностях с логистикой. Вы упомянули про свой опыт и о том, что вот эта вот вся сложная история с совпадением калибров, она на самом деле играет очень большую роль. Да, слушайте, я напомню еще, уважаемые радиослушатели, что, конечно же, помогайте нам работать, помогайте. Как это сделать, смотрите в описании программы, там миллион всяких способов, в том числе самый простой. Вы можете просто положить деньги на телефон. Делайте это, потому что только это помогает нам делать для вас хорошие качественные программы. Любая сумма приветствуется, и любой способ годится. Возвращаемся к логистике. И еще один момент, как мне кажется, очень важный. Все-таки в конечном итоге эти проблемы, они, наверное, будут преодолеваться, если будут поставки. А с поставками... Тот же оползень, о котором вы говорили вначале.
Да, потому что, понимаете, тут, во-первых, нужно время. Я сейчас приведу пример, сейчас я попробую разыскать, как называется. Дело в том, что, опять же, в России, когда остается очень мало СМИ, регулярно поставляющих новости, то, естественно, часть из новостей, которые здесь известны, понятны, они просто-напросто пропадают. Ну, например, в России, насколько я знаю, совершенно неизвестно о том, что была создана школа обучения, военная школа. В немецком языке есть такое понятие «абитур». Абитур – это профессиональная подготовка. Ну, мы его знаем по слову, прошу прощения, абитур. Абитур – это школьные экзамены, отсюда и русские абитуриенты. Здесь есть понятие профессиональной подготовки в Германии. И оно очень долгое. Но, например, на парикмахера нужно учиться 2,5 года. Кстати, это проблема, я сейчас опять скачу в сторону, просто чтобы объяснить незатейливую мысль, состоящую в том, что одни и те же события по-разному совершенно смотрятся, когда ты живешь в Европе и когда ты живешь в Германии. Да? Ну вот, например, из числа украинских беженцев в Польше трудоустроено, я сейчас боюсь ошибиться, больше 60%, что-то под 70%, а в Германии 12%. В Германии 12. Почему? Потому что профессиональная подготовка необходима, тебя без нее не возьмут на работу там, парикмахером, тебя не возьмут санитаром и так далее, и так далее, и так далее. И эту военную профессиональную подготовку, ее невозможно сделать за один день. Здесь есть многочисленные там, базы НАТО в Германии, то есть их мало осталось по отношению к тому, что было когда-то во времена ФРГ и ГДР, но они есть. Все знают там Рамштайн. Потому что Рамштайн – это не только группа, рок-группа. Рамштайн – это база, которая вот было совещание формата Рамштайна министров обороны, и НАТО там собирались. И вот сейчас я просто ищу параллельно, вы меня простите, пожалуйста, название обучения. Ага, вот есть такая, можете просто найти ее, называется в переводе на русский «Миссия военной помощи ЕС». Это ЕУ, Military Assistance Mission. Создана такая структура профессиональной совершенно подготовки. В ней будет учиться 15 тысяч человек, в том числе Бундесвер будет готовить бригаду в численности до 5 тысяч украинских солдат, 2 тысячи солдат будет во Франции проходить подготовку, а больше всего главной базой станет Польша. То есть вот Европейский Союз, миссия военной помощи. Вот есть такая штука, она не одна. То есть это к чему я опять говорю? Что логистика сложная не только в смысле поставки. Нужно поставить технику, нужно выбрать, какую поставить. Нужно понимать, что чисто военные поставки осложняются двумя вещами. Во-первых, все страны Востока, Европы, они заинтересованы в том, чтобы, поставив Украине технику, они не просто не остались ни с чем, а чтобы они взамен получили более современную военную технику. То есть идет такая внутренняя ротация. Мы вам поставим Т-90, но вы нам поставите Абрамсы или Леопард. Есть известные тягания, и об этом, кстати, вот Юсупов в своем телеграм-канале Юсуповский очень подробно пишет, тягание между Европой и Америкой. Почему? Потому что рынок сбыта. И те, кто говорят, что там кому-то война, кому мать родна, в военном смысле финансовом, ну да, да, конечно. Если у вас есть предприятие, которое называется «Рейнский металл», и оно, повторяю, занимается выпуском там, танков, снарядов там, и так далее, и так далее, и так далее, то, конечно, вы должны думать о прибыли этого предприятия. А если вы федеральный канцлер или если вы министр обороны, который однопартиец, напомню вам, с канцлером, вы должны думать о том, чтобы именно ваше немецкое предприятие получало заказ. У вас нет ничего против Абрамсов, но вы все-таки хотите, чтобы был налажен выпуск Леопардов, потому что это доходы в бюджет. Доходы в бюджет – это Германия, это страна не капиталистическая, об этом написано в Конституции. Это страна, которая социально ориентированная бизнеса. Это социально ориентированное государство. Хотите увидеть социализм, приезжайте в Германию. Вот он здесь в полный рост совершенно цветет. Вот почему вам нужно выпускать Леопарда. А дальше начинается там масса вопросов. Каких модификаций? Сколько это стоит? Кто будет платить? И так далее, и так далее, и так далее. А над Германией пока что не каплет. Германия не участник военных действий. Поэтому мы наблюдаем очень четкую совершенно картину, когда очень нервно себя ведут страны, непосредственно примыкающие к Украине, потому что, или непосредственно граничащие с Россией, потому что на них военные действия, мы не знаем, что взбредет Путину в голову, они могут распространиться очень быстро. Вот поэтому больше всего нервничает страна Балтии, больше всего нервничает Польша. Нервничает, хотя у этой страны самая крупная сегодня европейская армия. Знаете, в какой стране самая крупная армия, самая подготовленная?
Нет, скажите.
Румыния. Я сам был потрясен, когда это узнал. Да, Румыния. Ну вот, да, плёцлив, внезапно. Но, тем не менее, Румыния. Румыния меньше нервничает, потому что у нее самая крупная и самая подготовленная армия. А, допустим, Франция дальше, если мы пойдем к Португалии, нервничает меньше, потому что, ну, хотя война с Россией, я об этом спрашивал немецких политиков, они прямо говорили, мы ее не исключаем, Но вероятность ее в данный момент представляется крайне маленькой. Вот поэтому Германия, а также Франция, а также Испания, Италия, это тоже все производители оружия. Они ведут себя очень расчетливо, они ведут себя очень последовательно. И плюс есть еще один момент. Я сейчас знаю, сейчас в Украине будет меня ненавидеть, ну что поделаешь. Вы меня ненавидите, а я все равно скажу. Конечно, Украина многими своими заявлениями, она не просто гладила Германию против шерсти. Она нажимала на все больные кнопки, которые в немецкой исторической памяти, вот все эти алармические кнопки, они, безусловно, существуют. Если ты посол Германии в Украине, и ты даешь большое многочасовое интервью, ты не можешь расхваливать Бандеру. Потому что Бандера для Германии, да, мы знаем, что он сидел в нацистских лагерях и так далее, и так далее. Он пытался там заигрывать и использовать Германию, она пыталась использовать его, но тем не менее Бандера – это антисемит для немцев. Да, можно сказать, что это неоднозначная фигура с разными поворотами и так далее, но расхваливать Бандеру и говорить, что это наш национальный герой, немцы вот так, вот сразу. Они не как леопарды, но уже как мардеры, наверное. Они могут перекусить тебе провода. Нельзя обзывать немецких политиков. Да, и когда министра президента Штайнмайера отменили визит в Украину, это было запомнено. Нельзя делать, например, политика Германии в отношении этой войны очень простая. Это война Путина. С нами воюют не русские. С нами воюет Путин. И мы очень четко, это официальная немецкая позиция. Я помню, дня через три после начала войны или четыре был большой митинг в городе, где я живу. Туда приехала федеральная министр культуры, фрау Рот. Она уроженка швабская. И вот мы с ней там перекинулись словами до этого митинга, потому что она выступала, и я выступал. И она сказала: Дмитрий, пожалуйста, нам очень важна эта мысль, что не все русские, как Путин. Я, собственно, об этом и говорил. Это официальная совершенно позиция Германии. И если кто-нибудь в Германии публично скажет, что хороший русский – это мертвый русский, я тут же позвоню 112 в полицию. И против человека возбудят уголовное дело. Понимаете, и вот очень много таких вещей с украинской стороны, они немцев, мягко говоря, немцы не будут протестовать. Но я знаю вот это молчание глухое немецкое. Я его очень хорошо успел уже изучить. Оно будет принято. Нужно, если ты хочешь иметь Германию союзником, то нужно понимать, что для этого союзника является плюсом, а что является минусом. Украинская сторона на высшем дипломатическом уровне не просто это игнорировала, она намеренно шла поперек всех базовых немецких ценностей. И это тоже вопрос, который немцы, когда у них есть возможность, они, простите, немцы занимают выжидательную позицию. Мы посмотрим, это, как говорит изящно, не немецкие политики, повторяю, немецкие политики будут молчать на эту тему, она слишком чувствительна. А вот Владимир Пастухов, он прямо говорит, да, политолог, что они будут смотреть, как русский медведь стачивает когти об Украину. Это тоже, и я повторяю, об этом не говорят здесь вслух, но мне можно, потому что я это вижу. Но здесь это есть. Но постепенно, да, все равно идет этот оползень, все больше будет поставляться оружие. Я думаю, что небо над Украиной, помните эти призывы «закройся небо над Украиной»? Но это только в глазах обывателя выглядит. Вот мы завтра вам там поставим патриоты и так далее, и так далее, и так далее. А чтобы отработать взаимосвязь зенитных комплексов, подвести к ним достаточно оружия, привести всякие там, я не знаю, присадочные материалы, потому что мне рассказывал один уже из военных специалистов реально. Мы с ним обсуждали вопрос, как рассчитывать необходимое количество оружия, ну просто для себя. И он мне объяснял, говорит, понимаешь, каждый ствол рассчитан на определенное количество выстрелов, неважно какой. Калашникова или М-16, или зенитных орудий, или танковых стволов. И чтобы, ну вот тот же рейнский металл, он там дает гарантию, вот этот ствол танковый или Леопарда 2, он рассчитан там, я не знаю, 20 тысяч выстрелов условно возьму. Я с потолка сейчас взял цифру. Потом его нужно на завод обрабатывать, заменять, техническое обслуживание. Говорит, ну, конечно, в промежутке, там, и он мне даже называл по-немецки, как это называется, должна быть определенная смазка, которая используется. Потому что без нее у тебя будет не условные 20 тысяч выстрелов, а 5 тысяч выстрелов. А дальше понизится точность, ствол может, там, я не знаю, что произойти, разорвать и так далее, и так далее, и так далее. Он выйдет из строя. А я знаю, что с этим были очень большие проблемы. По обе, кстати сказать, линии фронта. То есть, что на самом деле при интенсивном использовании техника выходила из строя. Почему? Опять же, логистика. Логистика материальных поставок, логистика людских поставок. Значит, да, вот нужно этот military mission научить 15 тысяч человек. Я не знаю, 15 тысяч человек – это много или мало. Их учат во Франции, их учат в Польше и в Германии. Значит, на каком языке? Вероятно, на английском. Достаточно ли хорошо? Вот я, в России 15 тысяч военных, владеющих свободно английским языком, будет набрать сложно. Вот так просто скоро. Я не знаю, достаточно ли в Украине людей, владеющих английским языком. Вот они сейчас говорят, что мы не будем учить русский язык, но это был бы выход с точки зрения логистики. Потому что до сих пор старшее поколение, ну, как там обменивается, на каком языке будет обмениваться старшее поколение военных Эстонии, Латвии, Литвы? На русском. Если мы отбрасываем русский язык, у вас появляются чисто военные проблемы. Молодые, да, молодые говорят по-английски. Все малые страны должны иметь де-факто двуязычие. Да? Второй язык должен быть английский, уменьшается количество проблем. Но вот все это существует. Я просто повторяю еще раз, не относитесь к моей точке зрения как к точке зрения человека, овладевшим военной темой изнутри. Нет, но я просто тот человек, который говорил с людьми, которые очень хорошо владеют этой темой. Я как могу пытаюсь объяснить, что военные поставки в Украину, они будут продолжаться, они будут наращиваться, но я пытаюсь объяснить, почему эта штука сложная, медленная и не происходит по щелчку пальцев.
Мне кажется, что вы очень доступно это сейчас разжевали для наших слушателей. Ну, а я постараюсь также доступно сказать им о том, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Поддерживайте нас, пожалуйста, помогайте этой программе выходить. Все способы, они есть в описании программы, включая даже самые простые. То есть просто положить денег на телефон – это тоже возможно. Относитесь к этому как к покупке утренней газеты. Вот сколько вам не жалко потратить на порцию прессы, на порцию свежей информации, столько нам и переводите. Это совершенно не обременительно, но благодаря этому у вас всегда будут самые свежие, самые интересные, самые качественно отобранные для вас мнения. Смотрите и используйте все возможные способы. Они там все перечислены. Дмитрий, я не могу вас не спросить еще вот о какой вещи. Вы несколько раз уже упомянули Путина, но самое главное, вы упомянули о военных базах. А это мне прям вот сразу напомнило недавнее высказывание президента России, где он сказал, вот это вот прямо сейчас я вас спрошу, вы мне скажете, что вы видите своими глазами. Я цитирую Путина. Советский Союз юридически оформил прекращение оккупации, ну, речь об оккупации Германии, ведь после Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на 4 сектора, американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты нет. Строго говоря, формально на территории Федеративной Республики Германия находятся оккупационные войска, подчеркнул Путин, а по факту так и есть, их там очень много. Скажите, пожалуйста, видите ли вы оккупационные войска в Германии вокруг себя? Или, может, не видите, но они там все равно есть, и вы как-то ощущаете их присутствие, может, вы знаете об этом от тех самых военных специалистов?
Владимир Владимирович, я бы мог посоветовать завалить хряпальник. Он, кажется, хорошо понимает этот язык. И уж Дмитрий Анатольевич, как стал этот язык, хряпальник, ребят, завалить. По одной простой причине. Я здесь живу, я знаю, что здесь происходит. Не очень далеко от моего дома находится Шеридан Парк. Шикарный парк. Я вот фильм про него сниму весной обязательно. Он такой антропоморфных таких форм. Он весь, то есть не просто парк, где вот там аллею проложили. Он с изгибами. Он весь из велодорожек состоит, которые такие глаза огромные образуют. А там внутри этих глаз могут быть качели, а могут быть рощи, а может быть черт знает что. Так вот, Шеридан – это бывшая американская база. Она называется не Шеридан, а Шеридан. Потому что был такой, я, кажется, я сейчас не путаю фамилию, мне сегодня это, я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется, вот я забыл слово Ausbildung, это та самая профессиональная подготовка, очень важное слово в немецком языке, которое я говорил, что там 2,5 года нужно учиться на парикмахера, а сколько же нужно там, не знаю, на механика-радиста, допустим, чтобы леопарда направлять. А это американская была база, гигантская американская база в городе Аугсбурге. Там были казармы, И там до сих пор мои знакомые, например, живут в районе, они живут в бывшей офицерской казарме, которая переделана под жилье. Там, кстати, часть до сих пор, по-моему, принадлежит еще американцам, там есть какой-то бывший клуб, бывшее казино, церковь, потому что они вот как бы не принадлежат городу, которому принадлежит парк. Это была гигантская, повторяю, американская военная база. И этих баз нет. И если мы возьмем карту американских военных баз, мы увидим, что там сейчас. Сейчас районы нового жилья, как правило, или вот парки, опять же. Поэтому не нужно трындить, что американцы остались. Если при этом база НАТО, ну, там в Баварии, в Парсберге, конечно, есть. Они существуют там великолепно. И мне рассказывали, например, вещь для России удивительная. Мне рассказывали, что вот на этих базах там есть такая профессия изображать жертву. Это нанимают мирных жителей, которые могут говорить по-английски и по-немецки, чтобы они изображали мирное население. То есть там есть... Я уж не знаю, что там есть, там, условно говоря, да, фальшивые города, фальшивые деревни, мирные построены. И эти фальшивые псевдодеревни с мирными, то есть мирными реально, но как бы псевдожителями, они принимают участие в военных учениях. Потому что армия НАТО, или я не знаю, кто там принимает участие, повторяю, это не бессмысленно спрашивать подробности, потому что я сам их слышу от других. И вот когда они там проходят, по полю танки грохотали в эти деревни, там отрабатывают приемы, как мне рассказывали, как общаться с мирными жителями. Что можно говорить, что нельзя, там, как быть. Или, допустим, войска НАТО входят в деревню, а местным жителям нужна медицинская помощь. Представляете, вы танкист, да, вы на Леопарде на этом самом или на Абрамсе, вы въезжаете в деревню, а к вам выбегают люди окровавленные, значит, и они кричат там дурным голосом из волшебной флейты «Цухильфе, цухильфе, цухильфе! На помощь, на помощь, на помощь! Ваши действия!» У каждого солдата армии НАТО должна быть аптечка. Как вы будете оказывать эту первую помощь? Вот это все отрабатывается. То есть это есть, я двумя руками за, чтобы это было. Я сторонник баз НАТО на территории Германии, горячий сторонник. Потому что, вот потому что бывает Россия, она случается. Но еще раз, трындеть то, что трындит, как Троцкий Путин, это абсолютное вранье выжившего из ума идиота. Похоже, он сам выжил, он даже не других пытается сделать идиотом. Это наглое. Бесстыднейшая ложь. Извините, я немножечко сейчас выхожу из себя, потому что я-то это вижу своими глазами. Американские оккупационные войска не ушли. Порассказывай мне, голубчик. Хальт Мауль, Хальт ди Фрессе. Он знает, что такое по-немецки означает. Заткнись. Это абсолютнейшее, это стопроцентнейшее вранье. Огромное, конечно, количество. Сейчас об этом многие жалеют, оно армию шло. Я помню, знаете... Вот эти, как же там все эти военные склады оставшиеся и так далее. Я помню, когда началась пандемия, и не хватало мест в больницах, и Германия собиралась вводить в действие, и даже кое-где ввела план, он назывался «Лист Клевера». Ну, там же он, три части у него. Чтобы соседние районы могли обмениваться больными. Где-то в районе есть места, а где-то нет. И встал вопрос, слушайте, а где же эти самые военные палатки? Где военно-полевые госпитали? Ну, должно быть рассчитано. Я не помню, кто. Министр ли обороны, либо кто-то из какой-нибудь там Лаутербах, там из медиков, они объясняли, а все, этого нет ничего. Этих складов больше оставшихся после Америки, оставшихся после НАТО, их не существует ли они в таком состоянии, что их невозможно использовать. Это было 3 года назад. Я это очень хорошо запомнил. Поэтому говорить, я здесь вижу иногда солдат Бундесвера. Потому что, ну не знаю, во время той же пандемии солдаты Бундесвера были привлечены подсчитывать количество заболевших и устанавливать их контакты. И поэтому я их даже в центре города видел, они в городском архиве работали. Я их вижу в электричках. Я ни разу американского солдата не видел здесь. То есть теоретически я знаю, где находятся американские военные базы. Это не проблема. Вышел в Google и задал вопрос, спросил. Я знаю, где находятся ядерные боеголовки американские. На территории Германии. Это тоже вообще не проблема, это все в открытом доступе. Никто меня в тюрьму за разглашение этой безумной тайны сажать не будет. Но я ни разу не видел американского солдата. Я здесь вообще очень мало вижу военных. Иногда Бундесвер, повторяю. Но, как правило, я вижу солдат Бундесвера по выходным, они домой едут. Ну или там куда-то они путешествуют, я не знаю. Поэтому врать не надо. Американцы, к сожалению, из Западной Германии они ушли. И все эти вот эти путинские, мы это юридически закрепили, а Германия остается оккупационной страной. Но, ребят, если у вас будет возможность, приезжайте на заседание Бундестага. Он же открыт. Фостер же не просто так, не случайно сделал стеклянный купол над Рейхстагом. Многие знают, что внутри этого купола проложены мостки, и ты вот так вот можешь по куполу ходить. Но немногие знают, что там и пол прозрачный. То есть ты идешь и поплевываешь вниз на этих самых, абгеорнете, на депутатов Бундестага. Они под тобой заседают. Ты турист, их главнее. Они ради тебя работают. Вон они под тобой. И ты их можешь проконтролировать. И, конечно, идут там программы, все знают, опубликуются протоколы. Поэтому говорить о том, что когда каждый раз я слышу эту русскую глупость, что Германия – это марионетка Америки, я просто знаю, как здесь принимаются решения. Здесь коалиционные решения. Есть еще злобная оппозиция, партия Ангела Меркель. Да, которые там правящие коалиции всегда задают злобные вопросы. Какая Америка? Там щелочки нет, чтобы туда пролезть просто-напросто. Здесь есть свободная пресса. Здесь вот эта пресса нет пропаганды. Эта пресса может быть под определенным углом ангажирована. Это правда. То есть она даже не ангажирована, а мотивирована. Ну, потому что я знаю там прекрасно там Süddeutsche Zeitung. Конечно, правая газета. Абсолютно. Она не левая, не левацкая. А если мы возьмем там какую-нибудь ТАЦ берлинскую, да, или там Tagesspiegel, они будут левые. Берлин вообще левацкий очень город. То есть у них есть определенная политическая ориентация. Но там нет пропаганды. Там просто-напросто нет пропаганды. И поэтому это говорить о том, что Германия под Америкой, это, говорю, я даже не знаю. Здесь это звучит. Это здесь звучит как, вот когда Путин говорит, здесь детям пол принудительно меняют. Здесь всюду геи, здесь избивают гетеросексуалов на улице. Это вот примерно из этого же совершенно разряда. Это полная стопроцентная чушь.
Дмитрий, на одну минуту я все-таки не могу не задать вам вопрос относительно того, что тот самый человек, которого вы сейчас назвали идиотом, Владимир Владимирович Путин, он все-таки держит свой палец на ядерной кнопке. И периодически этот палец подрагивает. Мы наблюдаем это подрагивание. Как вы считаете, способен ли он на эту ядерную кнопку нажать? И есть ли люди, которые его в этом случае могут остановить или не выполнить этот приказ?
Это, знаете, это как старый анекдот советский про слона в зоопарке, где табличка там гласит, он съедает столько-то там тонн моркови, картошки и так далее. Кто-то там с посетителей в зоопарке говорит, он что-то правда может съесть? Он говорит, съесть-то он съест, но кто ж ему даст? Владимир Путин может нажать на ядерную кнопку. Но понимаете, какая штука? Как только он нажимает на ядерную кнопку, тут же возникает ситуация резкого ухудшения положения элит. И когда, опять я использую формулу Владимира Пастухова, не участие в заговоре, риск не участия в заговоре, риск принять участие в попытке убить Путина начинает резко превышать риск неубийства Путина. И именно в тот момент, когда Путин принимает решение начать атомную войну, ну, понятно, потому что в худшем варианте вообще ничего не останется. Значит, ничего не останется не только вашего бизнеса, вашей семьи, вашей любови, вашей любовницы, вашего любовника, я не знаю, ребенка, внука и так далее, ничего этого не будет. Поэтому Владимир Путин может нажать на кнопку, а ракета не вылетит. Там же сложная достаточно логистическая цепочка до вылета ракет. Дмитрий, а вот ему может прилететь. Точку.
Время наше истекло. Оптимистический вывод. Журналист Дмитрий Ягубин, я Марк Нуждин. Канал «Ищем выход». Всего хорошего. До свидания.
Подписывайтесь на YouTube-канал Губин Онэр.